Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». И сегодня у нас в гостях протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке.
Добрый вечер, здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в 29-е воскресенье после Пятидесятницы, и на следующей неделе. Как всегда, по традиции, мы стараемся понять смысл наступающего воскресения по тем отрывкам из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Завтрашнее воскресенье называется «Неделей по Рождестве Христовом». И чтения в этом смысле тоже тематические, они как-то отражают смысл вот этого акцента завтрашнего дня. Будет звучать отрывок из послания апостола Павла Галатам из первой главы, стихи с 11 по 19, которые начинаются словами: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». И дальше апостол Павел подчеркивает: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром, и пробыл у него дней 15. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». Вот скажите, пожалуйста, отец Федор, почему апостолу Павлу так важно в этом послании отмежеваться как бы от 12 апостолов, от первых учеников Христа? Почему он подчеркивает все время, что вот и только через 3 года он с Петром поговорил, и с апостолом Иаковым, а больше вообще ни с кем не общался? Почему так важно для него это?
У апостола Павла совершенно исключительный путь. Он призван действительно не через учеников Христа, апостолов, которые во время его земного служения ему сопутствовали и учились у него, как все остальные, а призван явлением самого Иисуса Христа. И он именно в этом явлении, нечеловеческом, да, он говорит, нечеловеческое Евангелие, которое я принял, он обретает право проповедовать язычникам. Вот эти удивительные слова, Евангелие, то есть благая весть, которую я благовествовал, о чем оно и кому оно? И вот он говорит: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью свою, благоволил». И дальше, вы знаете, слова, которые для меня очень много значат: «Открыть во мне сына своего». Вот уверовать, принять веру в Господа Иисуса Христа, это значит, Бог открывает в уверовавшем человеке своего сына. Так ли это, глядя на меня, на нас? Открыт ли в нас Сын Божий, да? А вот... мне кажется, что если так себя проверять, то всегда есть какие-то высоты, до которых надо тянуться еще и тянуться, и нельзя успокоиться. А второе, что очень важно, что, оказывается, Бог открывает в человеке своего сына с какой-то целью. И вот у апостола Павла эта цель была исключительная, именно благовествование, чтобы я благовествовал его, то есть Христа, язычникам. И многие апостолы это не могли принять. Если читать внимательно книгу «Деяний», мы увидим, что даже после собора апостолов 52 года еще долго очень проповедь апостола Павла язычникам без погружения их в выполнение ветхозаветных предписаний вызывала очень много споров и отторжения у, прежде всего, у иерусалимской общины христиан. Когда последний раз Павел посещает Иерусалим, Иаков показывает ему: смотри, сколько здесь братьев, и все они ревностно соблюдают закон. Вот не удалось Павлу объяснить это в Иерусалиме всем достаточно, и об этом вот горечь этого послания. В каком-то смысле даже некий соблазн в этом есть. А почему действительно апостол не советуется? А потому что ему Христос повелел по-другому. а есть люди, которые пока этого не могут принять. Но нам эта проблема сейчас не очень понятна, она не звучит для нас остро. Мы все христиане из язычников, христиане из иудеев, которые в то время составляли большинство церкви. Да, они, может быть, об этом думают, для них это сложно. У меня был такой момент однажды, когда женщина прекрасная совершенно, очень умная, образованная иудейка по национальности, хотела принять святое крещение. Она изучила все, она прочитала целую библиотеку и приняла такое решение. Видно было, что для нее это сложно. Вот, а для них это было еще сложнее. Но апостол Павел имел на это, ну, скажем так, божественное благословение, божественные санкции. Он кричал об этом, он говорил об этом.
Но можем ли мы сказать, что мы вправе применить эти слова в какой-то степени, хотя бы в малой, к самим себе сейчас, сегодня? Можем ли мы говорить о том, что наша задача молиться, чтобы Господь в нас открыл Христа и объяснил нам, зачем?
Вы знаете, да, я думаю, что можем. Потому что у Бога есть о каждом человеке промысел. Мы обычно воспринимаем себя как человека, который еле-еле выживает, страдает, преодолевает, несет свой крест. А что мы сами можем сделать для Христа? Как мы можем послужить Его церкви? Обычно мирянин об этом не думает. Ну, некоторые священники об этом думают, о том, что надо идти и благовествовать. А на самом деле Господь всем ученикам сказал: идите, научите все народы. И как апостол Павел в послании к римлянам говорит: я не стыжусь благовествования, потому что оно есть сила, сила Божия. И это призвание, на которое человек должен иметь желание. Вот это удивительно. Если мы вспомним знаменитую шестую главу пророка Исаии, она описывает момент этого призвания. Господь делает Исаию свидетелем такого совета: кого пошлю и кого послать для нас, вот проповедовать народу. И Исаия говорит: меня пошли. То есть человек должен сказать: я хочу, Господи, радостью встречи с тобой делиться с людьми. И тогда Господь поможет и даст слово, и обстоятельства сложит. Вот, ну, если этого мы не можем, то подумать, а чем мы можем послужить Христу? Для чего открыт во мне Сын Божий? Что я могу? Может, я могу кого-то накормить, я могу кому-то помочь. Любой христианин должен что-то делать. Понимаете, но если ты преподаватель математики, ты репетитором работаешь, но возьми одного ребенка из бедной семьи бесплатно. Ну, что угодно, ну, что-то в храме сделай, бедным чем-то помоги. Послужи как-то, если ты не хочешь проповедью, вымой полы в том месте, где проповедуют. Помоги налить чай там, где садятся люди слушать беседу Евангелия. Ты тоже будешь участвовать в благовестии. Это великая святыня, мы и спасаемся.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 2 глава, стихи с 13 по 23. Это хорошо известная, я думаю, всем нашим радиослушателям история о том, как после Рождества Христова ангел явился Иосифу и предупредил его о готовящемся Иродом избиении вифлеемских младенцев и... Святое семейство отправилось в Египет, чтобы укрыться от преследований на родине. Вот эта история для нас сегодня что означает?
Во-первых, мы видим бережное отношение к памяти тех святых, которые связаны с каким-то местом. И мы понимаем, что они являются, ну, в каком-то смысле, покровителями, хозяевами этого места, да? Рама – это предместье Вифлеема, маленький городок, который иногда относится к самому Вифлеему, который, как известно, переводится как «город хлеба». Место, где во время путешествия Иакова умерла его любимая жена Рахиль, в родах рожая ему Вениамина. Иосифа она родила, во время родов Вениамина она умерла. И это было огромное горе для Иакова, потому что он ее любил больше всех. эта женщина была ему созвучна. Как мы помним, Лия была ему навязана Лаваном, а служил он ему и хотел в жены взять именно любимую Рахиль. И вот Господь своего праведника проводит через такое страшное испытание. И это место проходит еще раз как бы через это испытание. Вот интересно, что у Рахили у нее двое детей, Иосиф и Вениамин, но в 46 главе Библии, это книги Бытия, 46 глава, 2 стих, это сыны Рахили, которые родились у Иакова, всего 14 душ. Имеется в виду и внуки, то есть сыновья Иосифа и сыновья Вениамина, то есть все, кто там живет, получается, под покровительством этого человека. И там, где живем мы, тоже есть покровительство неких угодников Божьих. Надо смотреть, надо изучать их жизнеописание, и надо им молиться. И если происходит какая-то беда, вот, то именно в этом покровителе будет утешение, потому что это знаменитая глава 31 из пророка Иеремии, который жил в 7 веке до Рождества Христова, «плачет Рахиль, глаз в раме слышен, плач и рыданий, вопль Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Сказано это о угоняемых войсками Навуходоносора в Вавилон плененных иудеях, но это пророчество, и так это и прочитывается евангелистом, это пророчество о убиенных младенцах одновременно, которое вот сейчас исполняется.
Я думаю, что непосредственно о избиении вифлеемских младенцев мы чуть позже поговорим. А вот что касается бегства в Египет. Египет ведь тоже, наверное, не случайен в этом контексте, потому что Египет для иудеев – это место далеко не курортное, как для нас сейчас. Это место, где они были в плену, где они были притесняемы, и откуда их выводили с большими трудностями много десятилетий. Почему именно в Египет ангел посылает святое семейство?
Святые отцы прочитывали все, что происходило с богоизбранным израильским народом, как откровение о приходе в мир Иисуса Христа. И освобождение из египетского плена, как в каком-то смысле прообраз возвращения из этого бегства Пресвятой Богородицы с обручником Иосифом и со Христом. То есть это повторяющаяся история. И вот эти слова «из Египта возвал я сына моего пророка», да, они тоже здесь прочитываются. Сказано о сыне, о народе, но прочитываются как слова о единородном сыне Иисусе Христе.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». В студии Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы находимся сейчас в разгар рождественских праздников. У нас святки, мы веселимся, у нас каждый день наполнен радостью и весельем, и вдруг церковь напоминает нам в течение вот первой святочной недели мучеников, причем в огромном количестве. 20 тысяч мучеников никомедийских мы будем вспоминать 10 января, 14 тысяч младенцев вифлеемских мы будем вспоминать 11 января, мученицу Анисию Солонскую мы будем вспоминать 12 января. Это одна из первых мучениц, пострадавших во время разгоравшегося великого гонения императора Диоклетиана. Вот почему для церкви так важно в разгар вот этого святочного веселья и радости о рожденном Христе вспомнить такое огромное количество мучеников, стоявших как бы у дверей созидаемой новой церкви?
Как сказал Тертуллиан, кровь мучеников – семя христианства. И противопоставить можно только разгулие народного веселья святочного, памяти мучеников, но на самом деле это же не имеет никакого отношения к тому, как христианин празднует. для нас праздник, память мучеников – это строгая, глубокая молитва, погружение в себя. Это не значит, что эти дни обязательно надо объедаться. Понимаете, вот у меня, помню, был такой момент, когда человек пришел на исповедь и говорил, что он соблюдает все уставы и каждый день масленицы недели ел блины. Как будто это такое предписание. Нет такого предписания. Вот поэтому нормальному празднованию память мучеников, конечно, не противоречит. Как раз наоборот, надо вспомнить о том, что христианство покупается дорогой ценой. Мы не знаем, когда и кому промысел Божий благословит этот венец мученичества, заплатить эту цену. Вот христиане жили себе спокойно, казалось, империя уже приняла христианство. Христиане занимали огромное количество высоких очень должностей, открыто исповедовали свою веру. Прежние законодательные акты о преследовании христиан не исполнялись. Кажется, все ушло в прошлое. И вдруг вот было такое тяжелейшее испытание.
Но у святых отцов есть объяснение, почему это происходило. Я думаю, что для всех, для них это была задача, которую нужно было объяснить самому себе и объяснить пастве, потому что, естественно, у людей благочестивых, современников этого начавшегося вдруг ни с того ни с сего для них великого гонения, а оно действительно было великое, поскольку по всей империи прокатилось и очень жестко. Главное, что неожиданно, ну, по крайней мере, событийно неожиданно для тех, кто уже на протяжении не одного поколения семьями жили, исповедуя Христа и не скрываясь.
Да, конечно, люди пытались это себе объяснить. Вот у такого отца церковной истории, как его называемый, Евсевия, епископа Кизарийского, есть описание того, как стали жить христиане к этому времени, и оно очень горькое, и оно очень напоминает нам слова, пророческие слова многих новомучеников предреволюционные, которые анализируют ситуацию, допустим, в духовных академиях и семинариях, в монастырях, они говорили, что гонение неизбежно. Давайте их прочитаем. «Полная свобода изменила течение наших дел. Все пошло кое-как, само по себе. Мы стали завидовать друг другу, осыпать друг друга оскорблениями и только что при случае не хвататься за оружие. Предстоятели церквей ломать друг от друга словесные копья, миряне восставать на мирян. Невыразимые лицемерия и притворство дошли до предела гнусности. Словно лишившись всякого разумения, мы не беспокоились о том, как нам умилостивить Бога, будто безбожники, полагая, что дела наши не являются предметом заботы и попечения, творили мы зло за злом, а наши мнимые пастыри, отбросив заповедь, благочестие со всем пылом и неистовством, ввязывали ссоры друг с другом, умножали только одно – зависть, взаимную вражду и ненависть, раздоры и угрозы, к власти стремились так же жадно, как и к тирании тираны». Вот он описывает состояние Христовой Церкви, которое неизбежно надо очищать Богу, вот мысль такая. Он в этом именно видит причину гонения.
Но это все очень перекликается с какими-то пророчествами Ветхого Завета, вот хотя бы с пророчествами Ниневии. И гибель каких-то городов, олицетворявших порок в ветхозаветные времена, перекликается с огромным числом мучеников в центрах христианства в начале Великого Гонения Диоклетиана. Ведь 20 тысяч мучеников никомедийских – это… Что такое никомедия в начале IV века? Это практически почти столица империи, потому что до того, как император Константин переехал в новый столичный город Константинополь, долгое время его резиденция была именно в Никомедии. И там, собственно, цвет христианства той эпохи был сосредоточен. И вот начинается, как гром среди ясного неба, гонение, и соправитель Диоклетиана Максимиан запирает всех, ну, было предупреждение, что молиться в христианском храме запрещено, христиан обвинили, как обычно это бывает в истории, в поджоге царского дворца. Короче говоря, ситуация была настолько напряжена, что было понятно, что добром дело не кончится. И вот всех, кто в соборной церкви, а что такое соборная церковь столичного города, это огромное сооружение, всех, кто там собрался на молитву рождественскую, заперли в храме и храм подожгли. То есть огромное количество народа просто заживо сожгли посредине столицы империи. Это чтобы наши радиослушатели представили себе, что такое гонение в понимании императоров той эпохи. И я думаю, когда мы рассуждаем о каких-то не очень удобных для нас ситуациях, которые возникают сейчас, наверное, стоит лишний раз вспомнить, через что наши предки в церкви проходили, и, наверное, по-другому взглянуть на какие-то нестроения, которые нас окружают.
Да, и вы правы совершенно, что пророческие тексты Ветхого Завета, они читаются тогда совершенно по-другому. Ведь сейчас нам кажется очень удобно рассматривать пророка как того, кто предвозвещает будущее. Да, это некий такой человек, обладающий таинственным от Бога данным знанием, который предвозвещает то, что будет. Пророки Ветхого Завета себя так совершенно не рассматривали. Они прорекали, отсюда слово «пророк», волю Божию о том, как жить сейчас, и что надо немедленно прекратить. И пророк обладал, ну, если можно сказать, Божьим взглядом на то, какое будет будущее, потому что рассматривал его, можно сказать, так, как результатирующее настоящее. То есть пророчество, оно обычно звучало так: или вы покаетесь и измените вот это и вот это, и тогда Божье благословение будет с вами. Или, если вы продолжите делать вот эти вещи, то будет с вами то-то и то-то. То есть, как у Исаии пророка сказано: «И я изолью на них зло их». То есть зло, которое творят люди, оно разрушает их ткань их жизни. Иногда вот так вот страшно. А само гонение, конечно, мы в любом случае люди слабые, мы молимся, чтобы Господь отвел от нас чашу сию. Но для того, чтобы не было новых таких обстоятельств, надо просто каждому из нас достаточно строго жить. Да, надо преуспевать в молитве, у каждого должна быть своя аскеза. И каждый должен понимать, что являть Христа в отношении с ближними – вот задача наша. Вот как мы говорили о словах апостола Павла: «Открыть во мне Сына Своего», чтобы это действовало. Тогда Господь будет с нами.
Вернемся ненадолго к вифлеемским младенцам. Есть такой камень преткновения для людей внешних, когда говорят, что в Вифлееме погибло 14 тысяч младенцев от 2 лет и младше. Понятно, что эта цифра не статистическая, поскольку в маленьком городе Вифлееме, наверное, и сегодня столько не наберется. Вряд ли во времена Христа там было именно столько ровное число, вот 14 тысяч. И когда ищешь какое-то истолкование этой истории, часто встречаешься с тем, что 14 тысяч – это некая символика, которая в Библии достаточно часто бывает. Что означает эта цифра в этой истории?
Ну, это символ просто большого количества. Знаете, больше ничего в этом искать не надо. Мы ведь тоже с вами говорим, например, век мобильных телефонов, но они не появились ровно 100 лет назад. Или век Екатерины. Да, ну она не царствовала 100 лет, хотя очень долго. Или мы говорим, это вчерашний день. Мы сами употребляем подобные все выражения, говоря и о количестве, и о времени протяженности. Но в древние времена, во времена, когда писался Ветхий Завет и Новый Завет, тогда символика числа значила еще больше. Поэтому 14 тысяч, конечно, это соблазняет только, когда мы со своими мерками сегодняшнего дня, привыкши все рассчитывать на калькуляторе, вот мы идем туда. Вы знаете, очень многие вещи звучали совершенно по-другому. Например, ну вот нам, например, известно мнение большинства ученых, что творения, приписываемые Дионисию Ареопагиту о небесной иерархии, конечно, не могли быть написаны в первом веке. Что это результат огромного развития богословской мысли, и говорят, что человек, который их написал, это псевдо-Дионисий Ареопагит. А почему он так подписался? И возникает вопрос, ну это же воровство, это же плагиат, ничего подобного. Человек подписывался таким именем, не желая прославиться, не желая заработать денег. Он искренне считал, что он передает те мысли, которые вот, предание церковное каким-то образом до него от Дионисия Ареопагита донесло. Поэтому для нас сейчас это звучит дико. Но тогда это было так. Это, допустим, или пророческие школы, например, Ветхого Завета. Тексты, которые приписываются там, одному пророку, явно, что они написаны в разное время сильно, и что он не мог жить и там, до плена Вавилонского, и после Вавилонского плена одновременно. Для людей, которые подписывались его именем, это совершенно нормально. В этом нет никакого ни обмана, ни кощунства, ни богохульства. Вот поэтому, когда мы сталкиваемся с такими цифрами, мы должны понимать, что это некая условность, которая в то время практиковалась значительно больше, чем сейчас.
В эфире радио «Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Мы прервемся буквально на минуту, скоро вернемся, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».